Добро пожаловать на дебаты, площадку для глубокого интеллектуального дискурса, где мы рассматриваем сложные концепции с абсолютно разных точек зрения. Знаете, обычно в медицине мы ожидаем, что повреждения будут бинарными.
Ну да, типа сломано или не сломано.
Именно. Вы ломаете руку, рентгеновский снимок показывает четкую белую линию, и врач уверенно говорит «сломано». Это успокаивает. Мы как бы любим, когда проблема очевидна.
Но что, если разрушение зреет десятилетиями, тихо меняя вашу анатомию изнутри, задолго до того, как появится хоть один симптом?
Точно. Сегодня мы исследуем именно такой скрытый процесс. Мы говорим о гипертонической ретинопатии второй стадии, о том, как хроническое высокое кровяное давление берет здоровые кровеносные сосуды и, превращает их в патологические структуры. Наша дискуссия основана на анализе конкретных материалов по гистопатологии и биофизике сосудов.
Это действительно та область, где время играет против пациента.
Верно. И мы попытаемся выяснить, где именно кроется ключ к пониманию этой болезни. Я выступаю с позиции кардиолога. Мой тезис заключается в том, что корень проблемы – это невидимая биофизика и молекулярная биология. Напряжение сдвига, изменение фенотипа клеток – именно этот физический стресс первичен в повреждении сосудов.
А я подхожу к этому совершенно с другой стороны. Как офтальмолог, я уверена, что биофизика, она невидима, пока не приведет к гистопатологическим изменениям. И именно клинические офтальмоскопические признаки изменения оптики, артериовенозное перекрещивание дают нам объективную картину. Без них вся эта ваша молекулярная биология лишена клинического смысла.
Давайте начнем с самого фундамента. С того, что происходит за годы до того, как вы сможете увидеть хоть что-то в свой офтальмоскоп. Хроническая гипертония создает в сосудистом русле совершенно невыносимые физические условия.
Угу.
И главный из них – это потеря амортизации. В норме наша аорта, крупные эластичные артерии, они работают как подушка безопасности.
То есть вы имеете в виду то, что происходит ближе к сердцу?
Да, они растягиваются, когда сердце выбрасывает кровь, и гасят так называемое пульсовое давление. Но при гипертонии эта подушка со временем становится жесткой. В итоге вместо мягкой волны в нежные артериолы сетчатки с каждым ударом вбивается жесткий гидравлический удар.
Ого!
Я называю это циклическим забиванием. Трансмуральное давление патологически растягивает стенку.
Подождите, как на это реагируют сами артериолы? Ведь у них почти нет эластина, чтобы справиться с таким ударом. Это же не аорта.
В том-то и дело. У них нет механической защиты, поэтому они пытаются защититься биологически. Гладкомышечные клетки, из которых, собственно, состоит стенка сосуда, воспринимают это колоссальное напряжение сдвига, жесткое трение периферического потока крови об эндотелий. И эти клетки принимают радикальное решение.
Какое?
Они меняют свой фенотип с сократительного на синтетический.
То есть они перестают выполнять свою главную функцию, перестают сокращаться и расслабляться.
Абсолютно. Они теряют свой актин-миозиновый комплекс. Это можно сравнить с тем, как если бы в здании сломался термостат, и радиатор заклинило на максимальной мощности. Сосуд полностью теряет способность к ауторегуляции. Он больше не может сужаться при повышении давления или расширяться при понижении.
Хорошо, я согласна с механизмом, но давайте посмотрим, к чему это приводит на практике. Вы говорите, что клетки становятся синтетическими. Что именно они синтезируют?
Внеклеточный матрикс. Коллаген, фибронектин, ламинин. Понимаете, стенка сосуда буквально пытается укрепить саму себя. Гладкомышечные клетки начинают в панике заливать бетон, грубо говоря, чтобы укрепить рушащуюся стену. Они вырабатывают матрикс, который формирует то, что мы называем гиалиновым материалом.
Подождите, но ведь в этом гиалиновом материале есть не только коллаген и фибронектин. Это не просто плазма, просочившаяся через эндотелий.
Верно.
Там огромное количество клеточного мусора. Клетки не выдерживают давления и совершают массовый апоптоз, самоубийство. Но если клетки погибают, разве стенка не должна истончаться? Как массовое самоубийство строителей приводит к утолщению стены?
Это отличный вопрос. И в нем кроется весь трагизм этой патологии. Да, клетки погибают. Но их остатки, понимаете, никуда не исчезают. Этот мертвый клеточный мусор, липиды и белки, они застревают в том самом бетоне из коллагена. формируется массивная ригидная мозоль.
Ага, то есть она набухает.
Именно.
Стенка набухает от некротического мусора. Я понимаю, почему вы придаете значение оптике, но позвольте мне предложить иную перспективу. Сосуд здесь как осажденная крепость. Защитники сходят с ума, разрушают собственные эластиновые стены металлопротеиназами и замуровывают себя заживо. Разве не этот процесс, ставший фатальной дезадаптацией, нужно выявлять в первую очередь?
Я подхожу к этому с другой стороны. Ваша молекулярная пляска, она впечатляет, но лишена клинического смысла без офтальмоскопии. Тот факт, что артериолы сетчатки имеют минимум эластина, делает их идеальным зеркалом системного процесса. Эта ригидная мозоль меняет правила игры для света.
Вы снова возвращаетесь к оптике. Безусловно, потому что без оптики врач слеп. Давайте вспомним, что такое нормальная артериола. Это абсолютно прозрачная структура, у нее одинаковый показатель преломления с тканями сетчатки. В норме я вообще не вижу стенок сосуда, только красный столб крови.
И вы хотите сказать, что гиалиновый материал работает как грязь на этом стекле?
Хуже. Он меняет оптические свойства стенки. При длительном многолитнем давлении стенка становится полунепрозрачной. Свет отражается так, что красный цвет крови приобретает желто-оранжевый оттенок. Это классический симптом медного провода.
Интересная мысль, но я бы сформулировал это иначе. Если мы видим медь, это значит, что стенка уже забита коллагеном и мертвыми клетками. Ауторегуляции больше нет. А если мы дождемся симптома серебряного провода?
Когда стенка полностью непрозрачна.
Да, когда свет полностью отражается, и кровоток вообще не виден из-за сужения просвета. Разве серебряный провод — это не признак полного провала? Сосуд абсолютно жесткий. Не слишком ли поздно обращать на это внимание?
Серебряный провод — да. Это терминальная стадия для конкретного сосуда. Но медный провод не появляется за одну ночь. Это спектр. Когда я вижу первые изменения светового рефлекса, первый медный оттенок, сосуд еще не полностью мертв.
Но процесс уже необратим. Клетки поменяли фенотип.
Да, но у пациента есть еще тысяча таких же сосудов в мозге, в почках. Оптика сетчатки – это исторический архив. Медный провод кричит мне, этот пациент живет с неконтролируемым давлением как минимум последние 10 лет. Я не могу взять биопсию артериолы, чтобы поискать там ваш апоптоз, но я могу увидеть медь и понять, что этот же процесс прямо сейчас убивает его почки.
Ну, с этим трудно спорить. Сетчатка действительно дает нам окно в системную микроциркуляцию. Но если мы говорим о том, что происходит внутри, мы упускаем еще один колоссальный фактор. Сетчатка не просто пассивно страдает, она начинает сопротивляться.
Вы от тканевой гипоксии?
Я аллокальный ренин, ангиотензин-альдостероновой системе. Раз. Мы привыкли думать, что это дело почек. Но ткани вроде сетчатки умеют синтезировать ангиотензин сами. Когда эта утолщенная артериола сужает просвет, ткань недополучает кислород. И что она делает?
Она выделяет локальный ангиотензин 2, чтобы повысить давление.
В точку. Сетчатка превращается в эндокринный орган. Ангиотензин вызывает еще больший спазм, заставляет клетки вырабатывать еще больше коллагена. Это порочный круг, разрушающий орган изнутри. Вот почему я настаиваю, без понимания биофизики и рецепторов никакая оптика нас не спасет.
Понимать рецепторы необходимо, я не спорю. Но как вы узнаете, что эта петля запустилась? Вернемся к физике, но к макроуровню. Давайте представим, что происходит, когда ваша жесткая гиалиновая артериола встречает на своем пути вену.
Места артериовенозных перекрестов. Пожалуй, самая интересная зона во всей этой истории.
Именно. В местах перекрещивания артерия и вена делят общую адвентициальную оболочку. Это анатомический факт из нашего материала. Они как два человека в одном тесном спальном мешке.
Отличная аналогия. У нас есть вена, мягкая, с низким давлением. И артериола, которая из-за матрикса превратилась в жесткий металлический прут.
И этот прут находится под высоким давлением. Что происходит внутри оболочки? Жесткая артерия начинает буквально вдавливать и пережимать вену. Это и есть феномен артериовенозного ниппинга. И этот механический буллинг порождает те самые знаки, которые я ищу на глазном дне.
То есть прямое физическое насилие из-за нехватки пространства. Микроскопическая патология перерастает в макроскопическое сдавливание.
Буквально так. И мы видим это поэтапно. Сначала симптом салюса. Вена не просто сплющивается, она вынуждена изменить свой ход. Она делает дугообразный изгиб, чтобы обогнуть жесткую артерию.
А столб венозной крови, если пережать шланг, вода скопится?
Вот именно. Это симптом Ганна. Под перекрестом столб крови кажется истонченным. Вена сужается, как песочные часы. Крови становится физически меньше в этой точке.
Значит, до препятствия давление возрастает?
Да, возникает стаз. И мы видим симптом Вонне. Вена перед перекрестом раздувается, становится похожей на колбу. Это прямое следствие того, что ваша жесткая артерия перекрыла отток.
Это завораживает. Напряжение сдвига, которое заставило клетки мутировать много лет назад, напрямую приводит к тому, что вена раздувается как луковица по симптому Бонне. Мы видим, как молекулярное утолщение стенки приводит к сдавливанию соседних структур.
И это высокий риск тромбоза, ветви, центральной вены сетчатки. Кровь может прорвать сосуд. Вот почему эти знаки Ганна, Салуса, Бонны не просто иллюзии. Это крики о помощи. Без них ваш клеточный апоптоз оставался бы невидимой теорией. Врачу нужна видимая реальность, чтобы назначить терапию.
Получается, мы смотрим на один и тот же катастрофический процесс, но с разным фокусным расстоянием. Для меня первопричина – это биофизические силы, пульсовое давление, заставляющее клетки разрушать сосуд изнутри.
А для меня болезнь становится явной, когда этот хаос меняет оптику. Медные провода, серебряные провода, механическое сдавливание вен. Именно это делает невидимый процесс реальным для диагностики.
Мы определенно сходимся в том, что гипертония превращает сосуды в эндокринные органы, разрушающие сами себя. Спорным остается лишь то, что важнее для раннего выявления: скрытые клеточные самоубийства или мониторинг глазного дна.
Согласна. Ни физика, ни оптика не исчерпывают проблему по отдельности. Но вместе они показывают, как высокое давление разрушает органы-мишени.
И на этой ноте мы предлагаем вам, нашим слушателям, самим решить, что является истинным лицом гипертонической ретинопатии, молекулярная биофизика или клиническая оптика. В исходных материалах кроется еще множество деталей, которые стоит изучить. Спасибо, что присоединились к нашему дискурсу. До новых встреч!